Глава 5. Фигурное фехтование на льду. Праздник Пятой Пятницы происходил, как и следует из названия, в Пятую Пятницу последнего зимнего месяца и знаменовал для викингов окончание зимы и приход долгожданной весны. В этом году Пятую Пятницу отмечали на морском льду посреди замерзшей хулиганской гавани. Трудно было поверить, что всего полгода назад здесь плескались серые угрюмые океанские волны. Сейчас скованные холодом морские просторы были усеяны красно-белыми полосатыми шатрами. Высоко к небу взметалось пламя костров, на которых жарились полупятнистые снегоступики. Викинги штурмовали палатки с осьминоговыми леденцами, слушали древние легенды в исполнении бродячих бардов или, разинув рот, глазели на могучих великанов, которые балансировали на коньках, водрузив себе на голову карликов. Самый большой каток был отвезен под соревнование по фигурному фехтованию на льду. Если кто не в курсе, это очень сложная и очень жестокая спортивная игра, для которой нужны клюшки, мечи и коньки. Правил никто в точности не знает, потому что их выдумывают прямо на ходу, кто во что гораст. А если кто недоволен, то возражает кулаками и клюшкой. Первыми на лед предстояло выйти юным героям, а после них закаленным воинам. Их противниками должны были стать боевитые бойбабы, специально приглашенные на праздник. Бойбабы были племенем грозных воительниц, обитающих на острове к западу от Олуха. Их вождь, большегрудая Берта, в ожидании начала соревнований стояла неподалеку и поглощала пиво кружку за кружкой, задумчиво почесывая щетину на подбородке. На катке отрабатывала технику размахивания клюшкой ее дочь, Камикадзе, маленькая, да нельзя дрочливая и самая лохматая девчонка во всех внутренних островах. Икинг, который дружил с Камикадзой, подошел спросить, не видела ли она нынче утром рыбьенога.
«Не-а»,
— бодро ответила Камикадзе.
«Трепещите, жалкие мальчишки! Мы, бойбабы, разобьем вас, чахлых хлюпиков, на голову! Никто из вас, хулиганов, не умеет даже клюшку как следует держать! Кроме тебя, Икинг, конечно», — добавила она.
Камикадзе зауважала Икинга с тех самых пор, как в форте жестокости он спас ее от страшной гибели в челюстях кровожадных акула-гадов. Примечание. Об этом можно прочитать в книге «Как разговаривать по драконье» третьем томе икинговых мемуаров. Конец примечания. Тут, как на грех, мимо проезжал сморкала мордоворот, от хохота он едва не свалился на лед.
«Икинг!»
— хохотал сморкала.
«Да Икинг забьет столько же голов, сколько вчера добыл полупятнистых снегоступиков! Я-то пристрелил больше 200, а ты, Икинг, ни одного!»
Икинг покраснел. Камикадзе страшно удивилась.
Трум! Соревнования юных героев по фигурному фехтованию начинаются, команды приглашаются на лед!
Проорал Плевака крикливый с середины катка. Плевака был судьей соревнований и по такому случаю нацепил свои самые короткие шорты. Бойбабы, за исключением, конечно, Камикадзе, все были как на подбор, мощные разбитные девицы с чахлыми косичками, переломанными носами и ногами толщиной с вековую сосну. На каток, пошатываясь, вышел рыбьенок. Он выглядел даже хуже, чем накануне. Чихал, дрожал тем телом, стоял, опираясь на клюшку, и коньки он надел не на ту ногу. Икинг поднял руку, чтобы привлечь внимание Плеваки. «Прошу прощения, мне кажется, рыбьенок плохо себя чувствует».
«Чушь!» — взревел Плевака. «Викинги не болеют! Сопливы только хлюпики, кашляют только младенцы! Да я за всю свою жизнь ни одного дня не хворал, даже горло ни разу не болело, слышать ничего не желаю!»
Икинг подставил плечо другу, у которого подгибались коленки, и они с горем пополам покатились по льду. «Неважно выглядишь. Тебе бы дома посидеть», — беспокоился Икинг. Рыбьенок саркастически рассмеялся.
«Ты что, не слышал Плеваку? Викинги не болеют. Я не болен. Просто дрожу от восторга, что выпал случай размяться на улице в этот прекрасный морозный денек».
Плевака дунул свисток, вбросил шайбу, и фигурное столпотворение... фехтование началось. Мальчишки и девчонки сбились в лохматую кучу, остервенело, молотя друг друга по голове деревянными клюшками. Не прошло и минуты, как кабанчик, бестолков, громилочка и смертоносная Дорис распростерлись на льду. Камикадзе каким-то образом сумела выбраться из мешанины и с головокружительной быстротой помчалась навстречу Икингу и Рыбьеногу. Рыбьенок кинулся ей наперерез, но нахальная девчонка надвинула ему шлем на глаза, так что Рыбьенок временно ослеп, и ловко забросила мяч в ворота. Бойбабы радостно взвыли. «Гол!» И вдруг с рыбьеногом произошла разительная перемена. Он сорвал с головы шлем и зафыркал, как рассерженный бык, готовящийся к битве.
«Ой-ой-ой!» — испугался Икинг.
Он уже видел друга в таком состоянии. Успокойся. Рыбий ног, не руби с плеча.
Она сжульничала, заверещал Рыбий ног.
Он покатил к возвышавшейся над льдом исполинской фигуре плеваки, крикливого, исполнявшего обязанности судьи. Ехал Рыбий ног в стиле краба, поскользнувшегося на мыле.
«Плевака, дубина ты стаиросовая, бабуид неотесанный, ты что, ослеп? Она же нарушала правила!»
Плевак отшатнулся. Если бы маленькая розовая креветка на тарелке вдруг подскочила и укусила его за нос, он, пожалуй, удивился бы меньше.
«Рыбий ног, что ты сказал?»
— ошалело проревел Плевака.
«У тебя в придачу и уши заложены!» — пищал Рыбий ног. «Ты глупее нестриженной овцы, самая хлипкая медуза, и та обыграла бы тебя в шахматы!»
Плевака раздулся, как воздушный шар, вот-вот готовый лопнуть.
«Стой, Плевака, я сам с ним разберусь!»
— крикнул стойко обширный и величественно покатил к месту чрезвычайного происшествия. А стойко обширный поглядел на Рыбий нога с высоты своего двухметрового роста.
«Молодой человек!» — проревел он. — С тобой разговаривает вождь племени лохматых хулиганов. Сегодня у нас торжественный день. На празднике присутствуют бой бабы.
Стоек указал на грозных воительниц, которые покатывались со смеху. Рыбий ног мгновенье помолчал, поднял глаза на вождя и вдруг...
— Толстяк!
— завизжал Рыбий ног. Стоек обширный выпучил глаза.
«Жиртрест! Пузырь бездонный!» — вопил Рыбий ног. «Ненасытный обжора, который жрает по три порции омлета!»
Стоек обширный покраснел, как рак.
«Да как ты смеешь говорить со своим вождем в столь грубой и непочтительной манере?»
Рыбий ног открыл рот, явно чтобы наговорить еще с три короба всяких гадостей, но Икинг успел мешаться. «Папа, он нездоров!» — настойчиво шепнул Икинг. «Похоже, у него...» Берсеркизм заклинило. «Папа, прошу тебя, я отведу его домой, ему нехорошо».
«Ну так отведи его домой!» — прорычал Стоек. «Только предупреждаю тебя, сынок, этот мальчик недостоин быть хулиганом, уж тем более дружить с сыном вождя!»
Икинг потащил Рыбью ногу прочь с катка. Поначалу тот упирался, но потом вдруг споткнулся и упал носом в снег. Холод привел его в чувство. Икинг серьезно забеспокоился и решил отвести друга к старому сморчку. «Может...» Дедушка знает, что случилось с Рыбьеногом.
Таблица болезней и чем их лечит старый сморчок. Простуда. Сунуть в каждую ноздрю по морковке, чтобы из носа не текло. Дышать через рот, что важно. Расстройство желудка. Выпить полную кружку живых уховерток. Насекомые истребят микробов в животе. Может быть. Ветрянка. Намазать волдыри противозудным средством старого сморчка, приготовленным из чайчьего помета. Это снимет раздражение и будет удерживать окружающих на расстоянии, предотвращая заражение. Головная боль и жар. Вкусное снадобье старого сморчка, состоящее из овечьей отрыжки с добавлением дохлых мух и паутины, мгновенно поставит на ноги любого больного. Вирусы. Молитва Тору. Никто не знает, как бороться с вирусами. Примечание. Что интересно, за полторы тысячелетия, минувших с тех пор, наука достигла таких высот, что мы по-прежнему не знаем, как бороться с вирусами. Конец примечания.